Здравствуйте. Принуждение к «Жигулям» должно стать государственным. Китайцы не уймутся. В России продолжат демпинговать, переспорить их рублем не получится. Переиграть их лампочками не удастся. Одолевать дизайном и подавным бесполезно. До тех пор, пока внутренний рынок России открыт всем ветрам, у АвтоВАЗа нет аргументов в свою пользу. И выбирая между одноразовым китайцем и навсегда нелюбимой «Ладой», брать будут китайца. Оба едут плохо, но китаец развлекает, а «Лада» только кровь пьет. Примечательно, что Китай к нам не собирался. Интерес к России он потерял сразу, как только сам чему-то научился. Пока не умел, пробовал Россию на зуб. Как только купил себе иностранцев, забрал под себя лучшие в мире заводы по производству заводов, начал у себя дома гнать миллионные тиражи, от России отвернулся. И все нынешнее китайское присутствие – это русский выбор. Это не китайцы пришли, это русские натворили. Сами поехали в Китай, сами договорились о поставках, сами привезли в Россию, сами растаможили, сами продают. Заводами также. Это не китайцы построили свои заводы в России, это русские построили заводы по сборке китайских автомобилей. Русские захотели, китайцы не стали отказывать. Китайцев презирают, но на них зарабатывают. Если уж торговать непотребством, то лучше импортным в красивой упаковке, чем своим ненавистным в деревянном ящике. Китайский автопром дотационный. Все риски взяло на себя государство. Любой автопроизводитель Китая может позволить себе самые нелепые выходки, неумные действия, некачественные машины, за все заплатит бюджет. Переспорить китайцев деньгами невозможно. Для АвтоВАЗа это непреодолимая проблема. «Лада» никогда не станет каретой, всегда оставаясь тыквой. Любая «Лада» позавчерашняя. Она рождается второй свежести. Все, что есть перспективного, современного, инновационного в «Ладе» – вчерашнее, взятое с готовых иномарок, плохо воспроизведенное своими силами и кривыми руками. Прежде «Лады» конкурировали с китайцами. Теми первой волны, когда был усиленный гидрой колесный руль. С тех пор Китай научился. «Лада» нет. Поэтому ее единственный конкурент – вторичный рынок. Любой новый автомобиль АвтоВАЗа может дать решительный бой только старому автомобилю от забора. Чтобы убить конкурентов вместе с рынком, директор письменного стола АвтоВАЗа Максим Соколов поднял для страны утилизационный сбор, задавивший всех, кроме китайцев. Потребитель из-за этого косвенного налога чуть не надорвался, Китай даже не поперхнулся. Но «Лады» все равно не берут. Попытка задушить принуждением таксистов тоже провалилась. Таксистам разрешили наплевать на «Лады» и Максима Соколова ездить на иномарках. Последний резерв – государственные закупки. В СССР неликвид, который в стране всеобщего дефицита отказывались покупать. Реализовывали методом принуждения. Автомобили «Москвич». В стране, где ценился любой автомобиль, принудительно отправляли на службу в милицию, поликлиники, почту. Несъедобную морскую капусту продавали в нагрузку к цейлонскому чаю со слоном. Брежнева давали в нагрузку к Чехову. Максим Соколов предупреждает, несмотря на все усилия, подрыв рынка, утильсбор, в 2026 году АвтоВАЗ не сможет продать 400 тысяч машин. И 300 тысяч тоже не сможет. Хорошо, если удастся распихать по клиентам 275 тысяч. Но власти опять должны помочь. Надежды на население не остается, поэтому требуется принуждение силами государства. В паническом заявлении Максим Соколов сказал, надо распространить требования закупок отечественных автомобилей на госкомпании и подконтрольные государству юрлица и жестко контролировать закупки. «Лада» должна стать неотвратимой. Но ведь ничего не получится. Как не получилось ни разу, несмотря на 30 лет попыток. Заставить госструктуры и юрлица ездить на «Ладах» невозможно. Поэтому у Максима Соколова остается последний инструмент. Не распределять «Лады», а наказывать «Ладами». Не госзакупки, а судебное решение. Именем Российской Федерации, по совокупности совершенных преступлений, учитывая особую опасность деяний, неспособность подсудимого встать на путь исправления – приговорить к 5 годам «Жигулей» строгого режима. в условно-досрочном освобождении от «Жигулей» по истечении половины отбытого срока отказать. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. Выдайте подсудимому «Жигули». Китайский праздник русского языка. Прежде нас забавлял журнал «Крокодил», поднимал настроение «Мурзилка», развлекала литературная газета. Теперь остались китайские пресс-релизы. Они до сих пор пишутся не по-русски, что позволяет изредка читать их для настроения. Хотя смешно получается ненадолго. Более очевидный результат – грусть, переходящая в тоску. Раньше пресс-релизы писали китайцы. Им простительно незнание русского языка. Тем более, что оккупанту для выстраивания отношений с местным населением требуется не столько переводчик, сколько комендатура. Но вот уже 20 лет в офисах сидят русские мальчики и девочки с хорошим знанием рунглиша, дипломом о высшем образовании. Нынешние китайские пресс-релизы пишут они. Черри, новый бренд, выдумывает раз в неделю, после чего сажает русских сочинять пресс-релизы. На днях у Черри родился бренд «Айкаур». Кауры – это светло-каштановая масть у лошадей. Презентационная фотография машины как раз светло-каштановая. Только что придуманный бренд, как полагается у китайцев, сразу всемирный, очень нужный, непременно бестселлер. Продажи не начались и весьма вероятно не начнутся, но машина заранее популярна. Пресс-релиз вкратчиво начинается с описания аудитории. Открыто заявить, что Кауры макет автомобиля в натуральную величину купят нездоровые люди с психиатрическими отклонениями, не стали. Обошлись аккуратнее люди с молодым духом. Возраст у них сам по себе, дух сам по себе, и он непременно молод. Про натуральную величину русские девочки и мальчики в офисе Черри грянули новой версией измерений. У Каурова две длины. Оказывается, в Китае теперь машину измеряют с запасным колесом и без запасного колеса. Если без, то Кауры макет длину чуть меньше 5 метров, если с запаской, то прям гигант высшей лиги 5-метровый. Какого класса аппарат? Вот тут мальчики и девочки сделали важнейшее открытие. Они создали новый класс автомобилей. Нигде, кроме московского офиса Черри, доселе неизведанный, объявившийся непосредственно за письменным столом. Впервые в мире создан внедорожник повышенной проходимости. Прежде это было два внятных и самостоятельных класса. Отдельно автомобили повышенной проходимости, отдельно внедорожники. Гражданская война за независимость в Америке – это две разные войны. Йоффе Абрамович Меликен – это два разных физика. В уравнении Менделеева-Клайперона Менделеев сам по себе, Клайперон сам по себе. Здесь это один автомобиль. Карл Маркс наконец-то женился на Фридрихе Энгельсе. Облик изделия, как полагается, ворованный. За основу Каурова взято несколько Тойот, дорисованных по памяти. Про кражу интеллектуальной собственности мальчики и девочки в офисе Черри придумали успешную фразу. «Дизайн объединил узнаваемые черты классических внедорожников». Весьма узнаваемые. Менее понятно, более загадочно, в переводе с рунглиша состоялась фраза «Длинный капот и вытянутый силуэт формируют уверенный внедорожный образ, а почти равное соотношение ширины и высоты подчеркивает брутальные черты автомобиля». Они явно что-то слышали про квадратный двигатель. Диаметр цилиндра равен ходу поршня. Не дочитали, но на всякий случай блеснули. Понимая, что будущий покупатель изделия не совсем в себе, мальчики и девочки в офисе Черри поведали. Уникальная для класса сдвоенная панорамная крыша с парящим потолочным модулем и контурной подсветкой ночью такое решение формирует визуальный эффект космоса. Кажется, выть на Луну станет сподручнее. Или что там принято делать у психов по ночам? После того, как в офисе Черри изобрели новый класс автомобилей, мальчики и девочки пошли дальше и учинили еще одну интригующую номинацию автомобилестроения. Коэффициент эффективного использования внутреннего объема. Рассовать чемоданы, детей и кошку – этим занимается каждый. Но вычислить коэффициент рассовывания чемоданов – это новое. И Кауры китаец в ней вроде бы сразу победил. у Каурова коэффициент рассовывания 69,9%. Кажется, поместилась даже теща. В худой котомк, поклав ржаное хлеба, я ухожу туда, где птичий звон, и вижу над собой синее небо, косматый облак и высокий крон. Когда Горьковский автомобильный завод после ГАЗ-А перешел на ГАЗ-М1, известный под псевдонимом «МК», старый ГАЗ-А из Москвы убрали насильно. В столице победившего социализма запретили такси ГАЗ-А, конторские машины ГАЗ-А, даже редчайшие в СССР частные машины и те запретили. Например, писателю Пришвину запретили его личный ГАЗ-А, принудительно пересадив на другой автомобиль. Властям виднее, кому на чем ездить. Указывать людям, как им жить, советская власть никогда не переставала. Она всегда знала, как правильно, как надлежит, как полагается, не потому что так лучше, а потому что она власть. Борьба со стилягами. Людям указывали фасон брюк, ширину лацкана, расцветку галстуков, книги. Фурманова читать разрешено, Солженицына запрещено. Показывать советскому народу незатейливый американский вестерн «Великолепная семерка» разрешал лично Хрущев, поскольку только ему известно, подходит этот фильм для населения или нет. Только тот, кто любит джаз, первым родину предаст. Джаз нельзя, вместо него можно трио бандуристов и Кобзона. Запретить в России старые автомобили Госдума пытается каждую сессию. Особенно, когда иномарки покупают, а отечественные все еще нет. Надо, чтобы покупали свое плохое, потому что его никто больше не берет. Но прежде приказывали. С 1 числа запрещены автомобили ГАЗ-А, теперь пытаются объяснять. Старые автомобили полагается запретить потому, что в одной из самых грязных стран они экологически небезопасны. Помойки в каждом дворе есть, Евро-7 в каждом автомобиле нет. «Восточные деспотии не реформируются», сказал Збигнев Бжезинский. «СССР нет, а диктовать людям, как им жить». Деспотии продолжают. На туркмен напала Рухнама. Отец всех туркмен, Сапармурат Ниязов, как Брежнев, захотел собственную малую землю и написал Рухнаму. Ее отлили в граните, перевели на 40 языков, напечатали тиражом в 1 000 000 экземпляров, обязали читать все население страны, включили в обязательную школьную программу, учинили принудительное чтение вслух на заводах и фабриках, преподавали в автошколах. Ниязова сменил его личный зубной врач Гурбангулы Бердымухамедов и продолжил править собственным эмиратом, предписывая счастливым туркменам, как им жить. Запретил в стране очереди возле магазинов и автомобили черного цвета. Потом вообще любые, кроме белых. Потому что за рулем белой машины любой туркмен становится более счастливым. А очередь у магазина дискредитирует лично Бердымухамедова и еще женщины. Их пока разрешили, но с урезанным функционалом. С 2018 года. Им нельзя за руль. Президенты Казахстана книг не пишут, но неплохо разбираются, как жить людям. При Назарбаеве в стране устроили геноцид автомобилям с большими моторами, наказывая повышенной ставкой за 3 и тем более 4 литра объема. При нынешнем Токаеве запретили Евро-2, Евро-3. Заподозрили все ввезенные иномарки в японском происхождении, тайной переделки с правого руля на левый, введя обязательную экспертизу для секонд-хенда. В Таджикистане у власти тоже есть правильный сценарий для населения. Запретили ввоз автомобилей старше 10 лет. Безотносительно экологического класса, исходя лишь из года выпуска. При объеме рынка в 1 000 привезенных машин в год. Самая автомобильная Среднеазиатская республика, бывшая СССР, Узбекистан. Ее автопром – большая угроза АвтоВАЗу. «Жигули» проиграли «Нексиям» и «Кобальтам». И только война не позволила проиграть «Ониксам». Имея свою очень мощную автомобильную промышленность, Узбекистан постоянно регулирует автопарк. С 2019-го введен запрет на импорт автомобилей старше 10 лет. В 2024-м Министерство экологии предложило ограничить эксплуатацию машин старше 14 лет и внедрить экостикеры. Самая свежая идея. запретить в стране эксплуатацию автомобилей, выпущенных до 2010 года, а также ниже класса Евро-4. Узбекистан производит отличные автомобили. Есть на что пересадить население. Но вместо жестких требований Министерству экономики и финансов Узбекистана совместно с УзАвтосанаат поручено разработать механизм выкупа старых автомобилей категории М для перевозки пассажиров и категории N для перевозки грузов, выпущенных до 2010 года и не соответствующих экологическому стандарту Евро-4. Согласно плану, транспортные средства будут приниматься через систему трейд-ин с возможностью обмена старого автомобиля на новый с доплатой. Вместо привычного по совместной жизни в Советском Союзе диктата у властей Узбекистана есть неплохое предложение. Ковбой. В свободное от подвигов, перестрелок, алкоголизма, мордобоя время занимается сельским хозяйством. Он пастух. Его задача – гонять коров. Главная удача ковбоя – Голливуд. Если бы не американский кинематограф, образ пастуха остался в дизайне босоногого мальчика с дудочкой, фигурирующего в русских народных сказках как неумелый объект заботы старших. Мальчик плохо справляется с обязанностями, вокруг него всегда сказочные проблемы. Этот мальчик, как ни странно, профессиональный ковбой. Пример более успешного ковбоя, не менее фольклорного, но столь же редко экранизированного – образ кавказского пастуха. В бурке, папахе, с газырями, кинжалом, настолько грозного вида, что его боятся не только овцы, но и волки. Как и полагается пастуху, горец готов к бою, застрелит, зарежет решительно и неуклонно. В профессиональном плане джигит ковбою не уступает и даже превосходит. Но американский ковбой более масштабно героизирован, фетишизирован, экранизирован и может позволить себе спокойно вымереть наравне с прочим фольклором, поскольку в сознании, культуре, быту закреплен на поколение вперед. Сохранился ковбой или нет, уже не важно, поскольку кино про него показывают каждый день, что не избавляет все еще существующих реальных ковбоев от экзаменов по профессии на радость всей Америки. В Штатах ковбою места отведено немного. Он точно есть, но его редко видят. Поэтому, когда в новостях по телевизору показывают ковбоев, это вызывает не только интерес, переходящий в восторг, но и вздох облегчения. Дикий Запад жив. Причина появления в новостях, как правило, одна и та же. Где-то на волю удрала корова. Про нее Америка помнит меньше, чем про ковбоя, ориентируясь в основном по ценам в меню, не очень разбираясь во внешних параметрах, но достаточно уверенно отличая мраморную говядину из Австралии от японской и тем более американской. Поэтому, когда по дороге бежит реальный бык, все впадают в панику, звонят 911 и вопят на помощь. Шериф, хоть и сам в шляпе с кольтом на бедре, корову с рогами тоже видел только по телевизору. Поэтому шериф звонит ковбою и просит приехать и спасти. В новостях это самые рейтинговые кадры. Настоящий ковбой из вестерна, в шляпе, в чапсах, на настоящем коне, кажется, ему полагается быть мустангом, с непременным лассо. Лассо нагляднее всего отличает ковбоя от пастушка или джигита. Дальше начинается погоня, которая по канонам Голливуда считается обязательной. Корова не должна стоять. Зритель любит динамику, обещанную в фильмах. С точки зрения лошадника, гонять галопом по бетону недопустимо. Копыта, даже подкованные, не должны работать на столь твердых грунтах. По бетону допускается движение только шагом. Но Америка любой транспорт полагает одноразовым и узкоспециализированным, поэтому лошадь никто не жалеет. Если приходится идти галопом, ковбой решительно высылает коня в предельную резвость. На кадрах видно, что ковбой с первой попытки заарканил жертву, но подсекать на шоссе не стал и дождался травы, поскольку по правилам останавливают корову, используя лошадь в качестве якоря. Но лошадь весит меньше и крутящий момент у нее ниже. Поэтому осадить корову только веревкой не получается. Надо дотянуть до более фрикционного покрытия и уложить жертву подсечкой, оставив с конем на растяжке и навалившись самому сверху. В кадре может присутствовать дополнительная техника, поскольку корову полагается долго гонять и наперерез разрешается идти на квадроцикле. После таких кадров Америка рукоплещет. Есть еще ковбои в наших селениях. Запад жив. Когда ковбоя не зовут, и полицейские опрометчиво полагают себя достоверными и умелыми, привычно гоняясь за жертвой, не вылезая из-за руля. Энтузиазм зрителей заметно падает. Каждый полицейский в любой стране мира считает себя ковбоем по умолчанию. Американские подавно. Но без лошади и лассо не получается. Полицейские злят быка, портят технику, разочаровывают обывателя. В такие минуты перед телевизором меркнет воспитанная Голливудом картинка всеобщей американской достоверности, и возникает понимание, что не осталось ни Дикого Запада, ни самой Америки. Полицейские что в кресле за столом, что в кресле за рулем одинаково бесполезны. Телевизионное ковбойство в Америке не ежедневное, но ко всеобщей радости до сих пор регулярное. Общеизвестный пример образцовой демократии – афинская демократия Древней Греции 594 года до нашей эры. Помимо политической устойчивости, общественной значимости, экономических успехов, афинская демократия дала расцвет античной культуры. Каждый афинский гражданин получал право и даже обязанность участвовать в политической жизни, что дало населению Афин возможность занимать государственные должности и иметь несколько рабов. Афинская образцово-показательная демократия – рабовладельческая. Она позволяла хорошим людям принимать решения во имя всеобщего блага, успешно совмещая с правом торговать людьми, менять их по своему усмотрению, карать, наказывать. Демократия не касалась рабов и женщин. Женщины шли довеском к мужской успешной жизни. Считается, что афинская демократия досталась лишь 15% населения. Остальные были либо рабы, либо женщины. Это настолько успешная форма государственного устройства, что несколько лет тому назад случился порыв устроить юбилейные торжества в честь первой демократии в истории человечества, взяв за точку отсчета реформы Клисфена. Дата получилась бы весьма юбилейная – 2500 лет. Но вовремя вспомнили про рабов и остыли. Жить за счет рабов принято и в наши дни. Только никто не называет это ни демократией, ни рабовладением и аккуратно прячется в терминах экономической выгоды. Ангела Меркель старательно обустраивала немецкую жизнь силами турецких иммигрантов в память об исторической привычке человечества к рабовладению. Volkswagen перестал покупать запчасти в Китае, когда его обвинили в использовании подневольного труда в концлагерях Синьцзяна. С рабами было дешевле и выгоднее. И в результате всеобщего лицемерного порицания Volkswagen понес существенные потери, последствия которых в совокупности привели к нынешнему кризису. Остальной мир продолжил пользоваться рабами. Особенно ради своей неумной затеи с электромобилями, для аккумуляторов которых требуются редкоземельные металлы из Африки. Африканские рабы выгоднее бледнолицых специалистов, поэтому одним полагается чистый воздух и аккумуляторы, другим – рабство и смерть. Почему бледнолицым понадобились рабы, максимально похожие на человека? Автоматизация процессов в арсенале промышленного производства существует давно, но придавать ей черты человекообразности стали лишь теперь. Почему-то захотелось, чтобы в доме, в офисе, на работе рядом возник не ящик со всеми удобствами, а робот с голосовым интерфейсом, человеческой походкой, лицом, мимикой, искусственным интеллектом. Чтоб сел за руль, подмел пол, написал текст, нарезал колбасы, собрал автомобиль. И непременно руками и с улыбкой. Кто такой антропоморфный робот? Это раб, тот самый, из афинской демократии. Раб, повышающий самоуважение владельца, позволяющий повелевать, приказывать, распоряжаться, выполняющий любую работу, которую хозяину делать лень. Привычка жить за чужой счет, как уместный довесок демократии, никуда не делась, прошла все полагающиеся пути эволюции и в наши дни возникла в близком к идеалу исполнении. Людям всегда нравилось рабовладение. С ним было жалко расставаться, поэтому с ним никто и не расстался, сохранив и припрятав. Почему мощные IT-компании так рьяно роют человечеству могилу, совершенствуя искусственный интеллект, отдавая ему в руки жизнь людей, потакая порокам, возводя потребительство в добродетель, нежелание думать в достоинство, в том числе и потому, что на пороках можно заработать. Как на сигаретах, водке, спрос стабильный. Очередь в библиотеку всегда короче, чем за пивом. А еще потому, почему погибли Афины? Так упоительно жилось с рабами и демократией, что уже не было ни сил, ни желания понимать происходящее, видеть угрозы, предпринимать действия. В 404 году пришла Спарта и прекратила демократию, вместо которой в Афинах установилось такое знакомое нам правление 30 олигархов. Древним грекам удалось совместить демократию с рабовладением. Почему бы не попробовать еще раз на новом технологическом уровне, даже несмотря на очевидные последствия и непременную гибель. Справочник с подсказками и предсказанием будущего называется «Учебник истории», но его никто не собирается читать. Интереснее ехать в Тесле с автопилотом, листать ТикТок. Гоняться хочется, аж зубы сводит, но денег нет. Хоть бензопилу к ящику с фруктами прикручивай и носись по улицам. Берни Экклстоун говорил, что автоспорт не дорогой, он сверхдорогой. Чтобы стартовать, нужны огромные деньги, чтобы потом еще и продолжать – миллионы. В мире вариантов не так много. Либо платишь сам, либо платит спонсор. Мальчики Бентли гонялись на свои – Шумахер на спонсорские. Таканори Аки, как и полагается японцу, учился не тому, о чем мечтал. Ему полагалась карьера, письменный стол, компьютер, близорукость, пиво по пятницам. Мечты о том, чтобы выйти в окно. На этом свете его мало что могло удержать, но фирма Канамай, разработчик видеоигр, сумела увлечь его работой и разнообразить офисную скуку яркими картинками аниме. Хотя Таканори Аки знал, что родился не ради аниме. Но более солидный разработчик видеоигр Бан Престо переманил Таканори к себе и на какое-то время тоже охладил интерес к окнам на высоких этажах. В 2001 году, в возрасте 30 лет, Таканори решительно встал из-за стола и вышел, но не в окно, в дверь и открыл свое дело. Агентство по поиску талантов с улыбчивым названием «Good Smile». Прожив предыдущие 10 лет среди рисованных персонажей, среди живых Таканори не преуспел и переориентировал фирму на ставшие привычными аниме. Для любого японца это само собой разумеющийся интерес. Картинки с улучшенными при помощи красок и фломастеров человечками, более красивыми и успешными, чем средний японец на подоконнике. Его фирма занялась выпуском фигурок. Аниме. Перейдя от устоявшихся в японской культуре картинок к тому, что мы сегодня называем 3D. Идея оловянного солдатика, но мультяшного, доброго, девчачьего. Бизнес удался. Япония с восторгом принялась собирать коллекции персонажей аниме, мультипликационных персонажей и антуражных аксессуаров, собирая целый мир Good Smile у себя на подоконнике. О чем Таканори Аки мечтал на самом деле? О гонках. Его восхищал автоспорт. Сильный автомобиль, огромные скорости, подиум шампанским. Но на гоночный трек уже поздно. Хотя окно уже не кажется столь привлекательным. И Таканори Аки создал собственную гоночную команду Good Smile Racing. На чьи деньги? Какой из двух вариантов, на свои или на спонсорские, выбрал Таканори Аки? Он придумал третий вариант. В своем активе он имел процветающую фирму, выпускающую популярный товар. То есть продукция имела поклонников, которые увлеченно играли в куколки, солдатики, строили им домики, катали на машинках и укладывали спать. Таканори предложил им вступить со своими игрушками во взрослую жизнь и стать спонсорами. Любому. Стартовая сумма $32. Взамен имя спонсора появится на баннере команды рядом с логотипом Good Smile и аниме. И везде, где еще додумается отдел маркетинга. И чем больше взнос, тем больше баннер и шире размещение. Кто подарит команде $2200, того нарисуют на машине рядом с главным аниме. Кроме имени, все, кто скинулся на автоспорт, в обязательном порядке задаривались игрушками. Каждый получал наборы аниме, сувениры, командную экипировку с логотипом, то есть опять-таки аниме, и возможность участия в гонках. Не за рулем, но право оказаться в паддоке, путаться под ногами, делать селфи, задавать вопросы, поднести гаечный ключ, взять автограф, оставить свой на гоночной машине. Многим мечтающим о подоконнике это лучшая терапия. Живое дело, живые люди, живая суета. И все это вперемешку с кукольными лицами, картинками, бензином. Сон и явь. Мечта и ее воплощение. Команда Good Smile Racing из репортажа в телевизоре становится твоим клубом, где ты важный, нужный, полезный, бездомный пес, которого внезапно погладили. Сейчас для этого придумали термин «краудфандинг», приучив мир побираться. Но Таканори раньше прочих придумал это как бизнес-модель всеобщего соучастия и превратил идею в хорошо организованную платформу. Для фанатов спортивных автомобилей это стало возможностью поддержать команду и внести свой вклад в гонку. Для поклонников аниме по всему миру это стало способом собрать уникальные памятные вещи, связанные с кумиром. Заслуга и оригинальность Таканори Аки в сочетании спорта и поп-культуры. Good Smile Racing выступает в Super GT. В сезоне 25 года команда трижды выиграла чемпионат. Также участвовала в гонках на выносливость 10 часов Сузуки и европейской гонке 24 часа СПА. В сезоне 25 года выступление команды Good Smile Racing поддержали 1200 болельщиков. С миру по нитке Таканори Аки на автоспорт. Вильнюсский музей энергетики и техники первые 100 лет был главной электростанцией города. Построена электростанция по последнему слову техники в 1903 году. В 1946 переведена на газ. Тепло и свет давало до 1998. Музеем стало к столетию. В 2003. Главный экспонат – многоэтажный паровой котел огромного размера с подробной анимацией, рассказывающей о принципах работы ТЭЦ. Отдельно от грандиозного котла мультфильм производит не столь сильное впечатление. Когда стоишь рядом, впечатление максимальное. Дети, как и полагается, до последнего остаются в телефоне. О чем в экспозиции установлена сатирическая работа Данеса Алекса. В интерактивном интерьере музея выглядит чрезвычайно уместно. До реконструкции здесь была отдельная автомобильная экспозиция с «Опелем» 1934 года и «ДКВ F8». Сейчас в музее есть только «Mercedes-Benz 560 SEL» в 126-м кузове. Это машина Витаутаса Ландсбергиса, председателя Верховного Совета Литовской ССР. При нем Литва восстановила свою независимость актом от 11 марта 1990 года, начав развал Советского Союза, первый выйдя из состава ССР. При советской власти руководители союзных республик ездили на чайках и зилах. Литве наравне с другими прибалтийскими республиками полагалось выглядеть визитной карточкой советского социализма, поэтому первым лицам разрешались ЗИЛы. Освобождение от советской власти и превращение в страну подразумевало смену атрибутики и транспорта. Автомобилем председателя Сейма Литовской Республики Витауса Ландсбергиса в 1992 году стал этот черный «Мерседес». Буквы на его номере – ЛРС, Литовская Республика Сейм. Автомобиль сделан в заводском подразделении ГАРД. Mercedes-Benz остается одной из немногих фирм в мире, имеющей собственное подразделение по скрытому бронированию автомобилей. Машина отлично защищена, но если без подсказок, класс B6 не очень заметен. Как полагается флагману, у машины самый большой на тот момент двигатель V8 объемом 5,5 литров. Они были в двух версиях. Более мощный без катализатора, менее мощный с катализатором. Германия тогда не настаивала на экологии, предлагала разные варианты. Этот экземпляр самый мощный, 300 лошадиных сил. На передних крыльях место крепления флагштоков, подчеркивающих президентский уровень. Выставлен автомобиль в главном машинном зале рядом с грандиозным котлом. Музей энергетики и техники наглядный, интерактивный, познавательный. Техника в нем разная и неожиданная. С подробным рассказом о дореволюционном периоде, когда Литва наравне с Российской империей становилась фабричной, заводской, промышленной. Но если советский подход в изложении истории делает акцент на высокие трубы и большие цеха, то литовское повествование охватывает еще и частный сектор, делая акцент на эпизодах повседневной жизни, обычно ускользающих от внимания. Советский период показан тактично. Сделанное в Прибалтике очень ценилось по всему Советскому Союзу. Заводов электротехники, бытовых приборов здесь было много. За каждым телевизором, магнитофоном, пылесосом, радиолой, сделанными в Литве, Советский Союз выстраивался в очередь. Из неожиданного – чулочно-носочный станок «Бентли». Хочется предположить, что это тот самый «Бентли», сверкающий инженерным потенциалом направо и налево в свободное от автомобилей время. Не он это. Фамилия «Бентли» в Англии довольно распространенная, и всяких фирм с этим названием много в самых разных сферах. Есть, например, однофамилец, занимающийся программным обеспечением. Есть вот эта весьма давняя фирма по выпуску станков для легкой промышленности. Хотя после «Тойоты» кажется уместным от ткацкого станка дорасти до автомобилей. Но не в данном случае. Книжки почти никто не читает и не печатает. Поэтому германская полиграфическая машина «Хейдельберг» 1906 года поначалу была напоминанием о том, насколько долгая история у книгопечатания. В наши дни стала напоминанием о том, что еще недавно у человечества было книгопечатание. Как принято в Литве, в музее даже того, кому не очень интересно, найдут чем увлечь. Вопросы, ответы, реплики. Борис Семенов. Не было бы автопрома в России, хвастались бы коровьими лепешками. По сути, равноценная гордость. Обещалкин 25. Лада Искра от 1040 рублей за 100 грамм. Чтобы не шокировать покупателей, цены на новые автомобили Лада будут указываться за 100 грамм. Гениальный Дмитро. Россия не может причинить вред человечеству или своим бездействием допустить, чтобы человечеству был причинен вред. Россия должна повиноваться всем приказам, которые дает ей человечество, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому пункту. Россия должна заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому или второму пункту. Три пункта вместо 28. На сегодня все. До свидания.